Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 23-ю по Пятидесятнице, мы опять светло празднуем воскресение Христово, победу Господа нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя в Его лице и всех истинных христиан над смертью, над грехом, над сатаной, его бесами и над всеми ихними деяниями погибельными. Эта победа обеспечена силою, помощью, благодатью и великим подвигом искупительным Иисуса Христа. И всякое воскресенье, каждый воскресный день мы должны переживать это торжество победы над грехом и смертью. Торжество жизни божественной, вечной, благодатной. Несмотря на то, что окружающая обстановка совершенно противоположна этому празднованию, и мы видим, что вся Вселенная из-за людей, отступивших от Бога, погружается все в больше и больше мрак. И отступление завершает свою поступь по земле, и последние события, которые вы знаете, которые некоторые воспринимают как радостные, обнадеживающие, очень такие значимые, вот это объединение отступнической уже церкви МП с отступившей церковью РПЦЗ, то есть Русской Православной Церкви за границей, которая уже умерла и поэтому лишилась благодати, и уже ничего не препятствует объединиться им на началах мира сего, вот, по воздействию князя мира сего. И это большая победа апостасии, и для нас это свидетельство приближения, развязки тех событий, которые указаны Духом Святым в Откровении Иоанну Богослову. И через это откровение до нас донесено, чтобы мы были бдительны, чтобы мы готовились и вот правильно соразмеряли свою жизнь, вот, и все, что в ней у нас еще заставляет что-то делать, чтобы мы соразмеряли вот с событиями текущими, последними страшными искушениями, которые Бог наперед открыл и посетит нас, вот, всех, кто доживет до пришествия Антихриста, до его выхода, и затем, дай Бог, и до славного пришествия нашего Спасителя, который и воплотит ту победу окончательно, полностью, которую Он уже осуществил своим крестным страданием и своим славным воскресением. Поэтому это наша великая надежда. Свет воскресения всегда должен гореть в наших сердцах, в наших умах, в наших чаяниях. И это великая сила, побеждающая зло и рознь мира сего, и князя мира сего, его бесов, и антихриста грядущего, и отступления. Все, что не случилось, раз Бог попускает, мы смиренно это принимаем, учитываем и ограждаем себя ради своего спасения. И сегодняшнее евангельское чтение повествует нам о встрече одного законника с Господом Иисусом Христом. Да, бывают и такие встречи. Не только люди со скорбями, с горем приходят к Господу или со скрытым сердцем, ища у Него прощения грехов, милости, смиряющиеся пред Богом, желающие получить исцеление, только прикоснуться к кризам или воскресить своих детей умерших. Иногда приходят люди совершенно с другой целью. И вот таким лукавым человеком был этот законник. Кто же такой законник? Мы не знаем персонально этого человека, но здесь важен как раз не конкретная личность, а важен сам тип. Поэтому он и назван законником, потому что важен сам тип. Законник вот, в истинной вере Ветхого Завета, это был человек, который прекрасно знал закон Моисея и все постановления его, прекрасно знал Писание, все требования, все заповеди Господни. Он был толкователь закона, он был, если по-нашему говорить современному, богослов. Вот. И человек, который прекрасно разбирался в вопросах веры. Иначе бы он и не мог. И он настолько скрупулезно это и знал, и старался и других учить, что даже получил название законника. Человек, который скрупулезно, точно соблюдает или требует соблюдения законов. Но на самом деле мы сейчас увидим, что внутренний человек, вот в этом человеке был беззаконник. И какая же цель была его прихода к Господу, которого он называет учителем? Писание нам повествует, и вот один законник встал и, искушая его, то есть Господа Иисуса Христа, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот здесь надо остановиться на этих словах и внимательно посмотреть и подумать, как же ж так? Но Писание нам открыло, что он искушает Господа. То есть люди, которые знают нечто о религии, о вере, Писание знают, они могут, тем не менее, вот входить в категорию людей, искушающих Господа. То есть все эти знания им не помогают узнать предстоящего перед ними живого Бога во плоти. Почему? Почему они не узнают Его? Потому что в своем личном духовном опыте они не имели вот этого живого общения с Богом и с Духом Божиим. Потому что внешне, да, можно и не узнать, потому что Господь благоволил прийти впервые на землю во плоти. Но если бы он в духе своем уже имел общение, он бы по духу узнал бы присутствующего Бога, которого он знал уже много раз в опыте общения, в своих молитвах и в своем общении с Богом. Поэтому вот этот подход уже с искушением говорит нам, что на самом деле все его знания были мертвы, формальный, внешний. Он только знал, но он не жил в Боге с Богом, и Бога он не познал. И, соответственно, Бог его не знает. И Господь таким людям говорит: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Потому что не было вот этого личного, интимного отношения установлено, которое каждая душа должна иметь с Богом. Соответственно, ее состояние. То есть грешная, кающая душа должна преподать, плакать, сокрушаться, искренне каяться, смиряться, вымаливать прощение грехов, мыть милости, преуспеяние в покаянии, очищение страстей, там, победа над демонами, страстями греховными. И так, мало-помалу очищаясь, приходить в познание Господа и соединяться с Ним через стяжание благодати Духа Святаго, покамись Бог полностью не придет и не вселится в душе. Тогда происходит окончательное это соединение, примирение с Богом. Это и есть плод нашей веры, это и есть то, ради чего мы вот, несем все подвиги, воцерковляемся, веруем, занимаемся добродетелями и всем, что Бог нам заповедал. Если нет этого плода, если не держать этой цели, то все может быть бессмысленным, неполезным и неспасительным, и можно скатиться до уровня вот такого внешнего законника или фарисея, то есть лицемера в вере. И обратите внимание на вопрос искушающий. Мы знаем, что он задает с целью искусить Господа. Это невозможно. Но он пытается искусить самого Господа. В чем же он думает искусить его? Почему Писание называет его искушающим Господа? Потому что вопрос задается не с целью получить реальный ответ, которому душа эта готова последовать, взять на вооружение, взять в практику. Когда человек задает вопрос с целью научиться, получить ответ, чтобы его использовать в своей жизни, это правильное, богоугодное задавание вопроса. Вопроса имеется в виду важного. Вопроса жизни и смерти, вопроса веры и спасения. А когда человек задает вопрос формально правильный, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, казалось, как, что может быть более важнее, чем этот вопрос? Это цель нашей земной жизни, достигнуть жизни вечной. Но на самом деле он ставит другую задачу. Он не ждет точного ответа на этот вопрос. Он ему не нужен изначально, этому законнику. Он задает вопрос, чтобы услышать мнение того, кого он именует учителем, чтобы уловить его в ответе, в чем-нибудь. Потому что он же законник, он же точно знает. И он изначально унижает собеседника, рассчитывая, что он меньше его знает, что он сейчас что-то неудачно скажет, а я то поймаю его на букве закона и придавлю и покажу всем. Вот ваш учитель. Вот что предполагал сделать законник. И второе, обратите внимание, почему мы сразу можем с этой же первой строки увидеть, что он искушает. А подумайте, кто такой законник, я же вам сказал. Человек, великолепно знающий, да, предмет веры. И он задает вопрос не о каком-то высоком, там, богословском вопросы разрешения, что-то такое очень высокое, непонятное, что может быть непонятно и для любого богослова. Если он сказал, что учитель, вот я все, да, это знаю, а вот тут вот, все-таки ему понять, кажется, так вот что-то такое высокое задал вопрос. Еще можно было бы понять. Но он задает вопрос основополагающий, то есть который уж в законе должен знать, говорится, как дважды два четыре. А он задает, как будто он вообще там язычник, неверующий, со стороны пришел и в первый раз в жизни увидел и спрашивает, что же мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Тогда ему надо ответить, а кто ты? Ты лицемер? Если ты этого не знаешь, то зачем взялся быть законником? Учителем? Законоучителем? Зачем взялся? А если знаешь, то чего спрашиваешь? Чтобы искушать меня. Итак, мы видим, что если такой вопрос задает человек следующей вере, то явно, что он задает его для искушения. Потому что он давно знает ответ. И Господь вскрывает это лукавство. Тут же вскрывает это лукавство. Показывает всем нам неправду этого законника. Он сказал ему, то есть Господь, в законе что написано, как читаешь? То есть он законника отсылает к его же закону. Он не ответил ему на вопрос сразу. После спастись, надо там то-то делать, то-то, то-то. Это было бы, что Господь поддался на искушение. Он ему как бы говорит, ну что ты меня искушаешь? Ты же законник. Что в законе написано? Ну ты же знаешь это. То есть и этим самым преградил вот это лукавое искушение, исходящее законника. Отослал его к закону, как бы, как нашкодившего котенка, вот туда мордочкой, в то место, где он нашкодил. Так сделал Господь. И что ему стало сделать законнику? Он был припечатан. То есть его обличили, либо ты закон не знаешь, либо давай говори, что ты знаешь. Естественно, Это же было на публику все. Это не было наедине с Господом. Стояли люди, и он хотел поразить Господа, как раз вот победить его, да, духовно, перед людьми, чтобы показать свое преимущество, ибо он уже превознесся в своем сердце над тем учителем. И поэтому сейчас, когда его отослали к его закону, он не мог сказать: «А я не знаю». Потому что таким он бы показал свою полную состоятельность, что он занимает свое место не по праву. Поэтому он вынужден был ответить: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». То есть он точно по букве, по памяти сказал так, как написано в законе. А мы знаем, что вот это указание закона является сутью нашей веры. И Новый Завет полностью подтвердил, подтверждает эту заповедь, которую Господь сказал, что в этой заповеди все пророки, весь закон, то есть это то, чему Бог научает нас, для чего мы вот подвязаемся, для чего мы вообще стоим в вере, в истине, чтобы в конце концов стяжать любовь к Богу и к ближнему, как к самому себе. И другое дело, что мы должны еще и эту заповедь, которая есть первая, высшая, и состоит как бы из двух частей, мы должны еще ее практически для себя усвоить. Вот она обозначена: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим». Так вот, первая часть заповеди важна. Сначала Бога, потом ближнего твоего, как самого себя. И мы должны по каждому пункту этой заповеди, то есть «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», уяснить, что это такое. Что такое возлюбить Господа Бога всем сердцем? И что это такое на практике? То есть как перейти вот от прочтения этой заповеди к практической деятельности? То есть как осуществить эту, как иметь эту, как стяжать это? И всей душей твоею. Почему добавлено всей душей твоей? Недостаточно сердцем? Недостаточно. Надо еще и душей любить Бога. Значит, надо, мы видим, человек разделяется на дух, сердце, именуемый сердцем, и на душу. Значит, надо любить еще и душею. Значит, и молитва, соответственно, бывает духовная, сердечная, да, или душевная еще бывает. Отцы учат святые, так? И всею крепостью твоею. То есть это телесный состав человека указан. То есть человек должен и телесные труды для Господа нести, да, и являть свою любовь как бы деятельно, своими делами, поступками, своим подвигом. И всем разумением твоим. А чем мы разумеваем? Умом. Значит, умом, размышлением, духовным рассуждением. Поэтому нужно возлюбить Господа и от всего ума. И поэтому есть и молитва умная. И мы должны тоже понять, и как на практике осуществить вот это возлюбление Господа от всего разумения своего. Именно от всего разумения, то есть не частичного. Не частично сердцем, не частично душею. Везде, обратите внимание, подчеркнуто, всем сердцем, всей душею, всей крепостью и всем разумением. То есть Бога надо возлюбить всецело, но вот этими основными как бы составами человеческого естества. Сердцем, душею, разумением или умом и крепостью телесной. То есть, так как человек являет себя вот в таком разделении. И ближнего твоего, как самого себя. Вот уже в отношении ближнего нет такого разделения. Тут одно условие, как самого себя. То есть вот одно условие, которое Господь поставил, и мы тоже должны понять, как любить ближнего, как самого себя. Если мы себе желаем спасения, а это самое главное в этой жизни, да, потому что и вопрос был задан: для чего? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И если мы из этого вопроса исходим, желаем себе жизнь вечную, то возлюбление ближнего к самому себя, это значит желать и ему жизни вечной. Это правильная любовь. Это единственно богоугодная правильная любовь. Желать каждому ближнему жизни вечной. Молить об этом, просить об этом и содействовать все, что можно. До тех пор, пока этот ближний не засвидетельствует, что он не хочет туда своей волей в жизнь вечную идти, Богу верить и так далее. Тогда мы прекращаем с ним общение и сожалеем о его сердечном ожестении, о его упорстве, о его самопогибели. Такой человек возвращен, грешит, и он самоосужден. Ибо неверующий в Писание уже осужден есть, так как он не уверовал в живого истинного Бога. И вот научение этой западной практики занимает всю жизнь человека. И осуществляется оно прежде всего в подвиге покаяния и именно в покаянной Иисусовой молитвой. Только через покаянную Иисусовую молитву мы преодолеваем забвение Бога, неведение Бога и разленение или злое уныние, которое нас тоже вот в каждодневных делах удаляет от Бога. Этих три исполина мы преодолеваем непрестанной памятью Божией через непрестанное призывание Его всемогущего, сладчайшего для нас спасительнейшего имени. И этим мы доказываем, что мы любим Господа сначала от всего разумения своего, затем от всей души, затем от всего сердца, такой порядок, и уже в последнюю очередь всею крепостью. То есть в духовном делании как бы эта заповедь осуществляется постепенно и вот в таком порядке. Сначала очищается ум, и человек получает правильное разумение божественных вещей, и умом прилежит Богу, призывая Его имя. И идет борьба за очищение сердца и души, и человек осваивает, да, молитва становится душевной, затем духовной или сердечной, или умно-сердечной. И в заключение после этого очищается тело, и Господь принимает жертву и вот через телесно приносимую человеком, то есть его уже подвиг телесный. Потому что до этого очищения дела телесные малополезны, а иногда могут быть наоборот даже погибельными. То есть человек может много подвязаться, но безрассудно, и, как мы видим на множество примеров, которые преподобным оказывают, может при таких тяжелых подвигах погибать, оставаясь в неразумии и никакой пользы вот от одной телесного подвига не получив. И Господь отвечает этому законнику, подтверждая правильность его ответа. Иисус сказал ему: «Правильно отвечал, так поступай и будешь жить». То есть, поскольку законник формально правильно ответил, то Господь подтвердил, что ответил ты правильно. Но тут же его и обличил. Так поступай и будешь жить. Почему Господь говорит «так поступай»? Потому что он так не поступал. Он знал это. Он даже искушал Господа, пытаясь уловить его. Господь ушел от искушения и заставил его самого назвать главную заповедь. И тут обличает его, что между знанием внешним, точным, скрупулезным, и поступками по этому знанию, то есть делами, то есть исполнением этой заповеди, лежит бездна. То есть человек может все знать и ничего никогда не исполнять. Но мы уже понимаем, что раз он и Бога не узнал, конечно же, он так не поступал, и поэтому не имел благодати Духа Святаго. И будешь жить. Чем благодатью Духа Святаго человек живет? И уже, естественно, как носитель Духа Святаго, он и получает и ту жизнь вечную, которая после смерти прилежит всем нам получить, кто в земной жизни стяжает благодать Духа Святаго. Из этого мы видим, что он был в законе был безблагодатным, он не поступал к заповеди, он не имел понятия, что такое благодать Духа Святаго, и, соответственно, все его эти знания были мертвы и служили только для какой-то земной выгоды. Зваться законником, иметь какое-то положение в обществе, как бы спекулировать на религиозных чувствах людей, показывать свои преимущества, получать почести, славу и все, что связано с земной жизнью. То есть о небесной жизни, о вечной жизни он реально не думал. И его дальнейшее поведение полностью подтверждает вот его внутреннее духовное это жуткое состояние. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? То есть основным желанием его было, это как бы теперь уже получил поражение прилюдное, что Господь его так обличил, оправдать себя. Но оправдать себя не в глазах Бога. Потому что как можно пытаться спорить с Богом или лукавить, как он продолжал лукавить. Оправдание перед Богом идет, когда человек смиряется, говорит, да, я грешен, я ничтожен, прости меня, Господи, ничего не понимаю, и все мои знания, все это не имеет значения, это внешнее, я далек от тебя, помоги мне. Тогда. Если бы он искал оправдание по-божьему, то это было бы спасительное оправдание. Научи меня оправданием твоим, так учит нас Слово Божие. То есть одно дело оправдание Божие, другое дело самооправдание. Самооправдание – это тяжкий грех. Это грех проявления гордыни, который окончательно убивает человека для Бога. Если самооправдание помогает нам, писал преподобный Антоний Великий, то человек окончательно погибает. То есть помогает нам в каком смысле сказано? Помогает нам оправдать себя, то есть укрепиться в погибели. Человек вначале погибает. Потому что если человек признает, как бы ни было ему стыдно, признает свой грех, смиряется перед Богом и хочет выйти из греха, ищет у Бога милости выйти из греха, получить прощение, то он борется за свое спасение. Если же он, получив обличение, хочет оправдать себя, он ищет погибели, он утверждается в погибели, он становится демоноподобным, необратимым человеком. И как через вопрос законник искушал Бога, так через вопрос или посредством вопроса он хочет и оправдаться. И он сам не видит, что задавая этот вопрос, он показывает как раз свое полное невежество и свою несостоятельность, откуда он так хотел оправдаться и уйти. Ведь он только хотел, то есть хорошо, выйти, как говорится, с хорошим видом и мнением о себе. А спрашивают самый нелепый вопрос. А кто мой ближний? Он не нашел ничего лучшего. Спросить, потому что уже заповедь вмещала, и можно было спросить только о чем-то из заповеди. И он не стал спрашивать, а Господи, да, конечно же, возлюби Господа от всего сердца, а как от всего сердца, что это значит от всего сердца, или от всей души, или от всего... Он не стал как бы вот, уяснять заповедь глубже, как на практике это исполнить, Господи, я-то ее знаю, эту заповедь, я сколько ее других учу, а сам-то я не исполнил ее, я вижу, что я все, помоги мне. Нет, если бы он стал спрашивать так, его честь бы, по его пониманию, как бы была задета. А он должен был уйти с той честью, чтобы опять продолжать иметь положение в обществе, славу, почести, материальное благо. Вот что его волновало. А вовсе не благодать Божья, вечная жизнь и получение действительно просвещения от Бога. Нет. И вопрос он задал совершенно не для того, чтобы действительно выяснить, кто есть ближний. Он не искал даже и ответа на этот вопрос. Он задал своей целью оправдать себя. И поэтому, вспоминая заповедь Господа, да будет слово ваше «да», «да» и «нет», Нет, мы должны знать, что эта заповедь дана как раз против самооправдания. Эта заповедь дана нам для ума, чтобы мы избавились от лукавого духа. А лукавый дух, он... Почему называется лукавым? Злой дух, да, есть, нечистый дух. А почему он еще называется лукавым? И мы просим именно в молитве Господней даже, да, что Господь нам даровал, чтобы он избавил нас от нашего лукавого духа. Не от злого, не от нечистого, не от какого-то другого, а именно от лукавого. Почему? Потому что лукавство — это и есть проявление в самооправдании. Основной прием лукавства — это самооправдание. То есть, когда тебе припечатали, ты грешный, а ты нет, все-таки я не такой. И чаще всего это самооправдание, то есть это дух самооправдания, он проявляется в словооправдании, вот, в словопрении, в препирательстве, в спорах, в противлении Богу, вот, словесно. Но он избрал такую коварную форму вроде вопроса, вроде он у учителя выясняет, на самом деле, чтобы оправдать себя. И Господь в ответ рассказывает притчу о милосердном самарянине. То есть она вошла уже под названием «Притча о милосердном самарянине», в котором святые отцы вот растолковывают нам, что под образом этого милосердного самарянина как бы Господь сам себя изобразил, что он и есть тот милосердный самарянин, то есть тот человек, который не пройдет мимо человека, пострадавшего от разбойников, даже тогда, когда мимо пройдет левит или священник, пройдет мимо, то Господь никогда не придет мимо, он обязательно окажет помощь страждущему человеку. И эта притча описывает случай, как некий человек шел из Иерусалима в Иерихон. И Иерусалим – это город по названию, если взять, священного мира. Иерей, да, Иерей, значит, священник, священный, Салим или Шалом – это мир. Поэтому город священного мира, то есть город Божий, где был храм Божий, один-единственный на земле храм в честь истинного Бога, построенный сначала Соломоном, а затем после Вавилонского пленения, разрушения храма, восстановленный Зарававелем и его сподвижниками. И этот храм был символом одного единственного истинного Бога. И не случайно Господь избирает направление для этого человека из Иерусалима в Иерихон. Мы видим в наименовании Иерихон тоже слово «иерей», то есть вроде священное что-то, но уже совершенно не приносящее мир, а прямо противоположное. И поэтому как бы частичка священная, она уже меняет свое значение, и мы по духовному смыслу можем понять, что это город суеты, город земных попечений. И тогда мы можем увидеть в самом направлении, что человек, уходящий от храма, уходящий от города Божия, от города священного мира, идет вот этой мирской дорогой, опасной со всеми, опасной, опять-таки, с материальной точки зрения, то есть вот разбойники, отнять деньги, лишить здоровья или жизни, но все из-за материального. Почему? Потому что человек хочет погрузиться в какие-то земные заботы. И как только человек меняет свое направление и уходит от божественного в мирское, в земные попечения, он подвергает себя сразу угрозе попасть в духовные разбойники, то есть быть преданным бесам или греховным страстям, которые обязательно изранят человека и отберут его благодать, и еле живым оставляют лежать у дороги. Так мы можем увидеть духовное значение вот, как бы этого повествования. Поэтому этот человек попал в разбойники, которые сняли с него одежду, да, благодать изранили его грехами, страстями, и ушли, оставившись едва живым. И сразу же Господь вводит в повествование притчи священника. По случаю один священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Вот как бы специально Господь подчеркнул отношение священника Божия, иерея Божия. По случаю, то есть промыслом Божиим, был послан священник первым. Он бы как бы шел по своим делам. На самом деле, Бог так промыслил, пока лежит этот израненный человек, вот первые священники. И казалось бы, кому, как не священнику, первым кинуться на помощь к страдающему человеку? Ведь он же об этом проповедует, о этой любви, призывает к ней, научает, о заповеди. Вот как мы сейчас читали с уст законника о любви к ближнему, как к самому себе. То есть, и здесь идет священник, который все это знает, прекрасно знает Писание, все заповеди, все. И он, увидев его, то есть не скажу, что он прошел мимо, потому что просто не заметил. Писание четко показывает. Нет, он увидел его. Он оценил все сразу. Человек не глупый в земном смысле. Он прекрасно оценил, что это будет ему стоить. Потеря времени, потеря денег. Что сейчас заниматься надо его, этим человеком. И он все прикинул. И поскольку благодать Божия не была насаждена, он опять-таки был внешний священник, то у него не было внутреннего сострадания, милости в сердце. У него было только внешнее фарисейское отношение к вере. То он и поступил. А, мне невыгодно тратить время, тратить деньги, чего ради. Пусть умирает. То есть, вдумайте, страждущего при смерти человека священник оставляет умирать вот наедине с его ранами и с таким сильным потрясением, такой сильной скорбью, вот как ограбление на дороге. То есть, ведь этим сравнением Господь показал, в каком жутком состоянии находилось ветхозаветное священство. Оно было все сплошь насквозь лицемерным, продажным, жило только земными интересами. На самом деле, говоря одно, поступало в жизни совершенно противоположно. Говоря возвышенные заповеди, оно в жизни проходило мимо умирающего человека, собрата своего. И даже никаких мер не принято, как будто ничего не случилось, как будто там умирает кошка, собака или какое-то животное, что можно, да, все равно пусть подыхает, я пойду дальше. То есть человек, образ подобия Божия, страждет, в ранах, умирает, и священник проходит, как ни в чем не бывало. То какое же должно быть состояние сердца этого священника? А если перевести это в духовную жизнь, то израненный грехами и страстями приходит по случаю, Бог соединяясь со священником, и священник точно так проходит мимо его, потому что у него какие-то дела по монастырю или по храму, надо там крест новый воздвигнуть, иконостас новый поставить, или плитку переложить, или пол поменять, или еще росписи устроить, или еще что-то, еще что-то, еще что-то. Все что угодно. Только нет дела до души, страждущей, израненной грехами и страстями. И мы это видим в полной мере повторяется еще в худшем смысле у новозаветного отступнического священства, которое почти поголовно отступило от Христа. И они еще хуже, потому что уже вообще ничем оправдаться. Они уже знают Новый Завет, они уже знают все эти притчи, они знают все поучение, они знают требования святых отцов, требования церкви. И тем не менее, по состоянию духа, они еще хуже, потому что они лишились этой благодати Нового Завета. Они опять распинают Господа, они борются с Духом Святым. Они изгнали его из своих храмов, из своих сердец, а затем из внешних храмов и монастырей, приходов и епархии, изгнали. Потому что несовместимо. Дух Святый не может терпеть. И не надо ждать какой-то ереси. Есть такое ложное утверждение, что благодать Божия будет на священнике или на епископе до тех пор, пока он громогласно ересь не заявит. Нет, вот когда заявит ересь, то, конечно же, это уже очевидно, что надо бежать и оставлять. Но благодать Божия может лишиться человека по множеству разных причин. И это уже крайне, кажется, явное проявление, когда ересь явная. Но может и за жестокое сердие. Как благодать Божия на него сойдет, на этот священник, если он прошел мимо умирающего человека? И кто может убедить, поверить, что завтра этот человек будет служить литургию или какую-то требу, и благодать Божия коснется его? За что? Даже животные часто жертвуют своей жизнью ради потомства или себе каких-то сродных. А ты человек, да еще такое высокое положение занимаешь. Великий дар Божий несет священство, отражение должно быть Бога. И что ты делаешь? И за что же благодать придет? И какое же надо иметь умоповреждение, чтобы верить вот в такие еретические басни, что благодать Божия будет, что Бог будет закрывать глаза на все это и делать, когда нас коробит, людей, даже грешных, немощных, нас коробит, как это может пройти мимо умирающего человека, не оказав им помощи? Это настолько элементарно, настолько понятно любому, а завтра ты будешь лежать, и все будут тебя проходить, как же тебе будет? Ведь любой человек может быть на месте этого впавшего разбойника. Ведь жизнь непредсказуема. Итак, приговор священству вынесен в этой притче. И дальнейшая жизнь и дальнейший ход событий подтверждает, что за Господом Иисусом Христом не пошел ни один ветхозаветный священник. То есть мы не знаем ни одного случая, чтобы священник пошел за Господом. Нет такого. Да, разбойники шли, блудницы шли, мытари шли, из царского дворца шли, князь иудейский и член Синедриона один. Это было. Но не один священник. То есть получается, что самое, что не есть важное, это священство было насквозь поражено. Поэтому вера в этом народе была обречена. Поэтому-то они из Бога избранного стали дьявола избранным народом, богоубийственным народом. Что духовенство, оно не только само не входило в Царство Божие, а оно препятствовало всем остальным, как Господь изобличил их. И делало сынами гиены людей, которых обращали в, как бы, в истинную веру по форме, а на практике, в духе, делали сынами гиены вдвое худшими себя. Они были слепые, безумные, как Господь их обличил. И Он запретил их оставить. То есть это священство неисправимо. Его может только оставить. Оставить с одной целью – спасти свою душу. Чтобы не попасть за ним, не пойти в вечную муку. Это заповедь Божия. Это учение Евангелия. Значит, зачем бы нам все это было бы и доносить? Ведь Евангелие не есть книга историческая о каком-то ветхозаветном священстве. Зачем нам это, эта история, если она к нам никакого отношения не имеет? Нет, это все притчи и все поучения, все заповеди для нас написаны. Причем сначала это устно было, а Евангелие уже позже было написано, когда возникла нужда. Как раз перед отходом апостолов Бог повелел им записать это благовествование. Поэтому это было проповедано кому? Ветхозаветное священство? Нет. Нам, христианам, от времен апостольских до сегодняшних времен отступнических, истинным христианам проповедано это. Поэтому, когда мы читаем, что священник прошел мимо статуи, мы понимаем, что речь идет для нас уже не о ветхозаветном священнике, а о нашем современном священнике. Также и левит, был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Кто такой левит? Это церковный служитель по-нашему. Ну, не священник, а как бы в низшей степени. То есть диакон, там, чтец, пономарь и так далее. Вот, то есть все они входили в состав вот, левитское колено, там из них избирали священники, потом и первосвященники. Вот, но только из тогда было из колена левитов. Поэтому, прилагая к Новому Завету, мы понимаем, что это как бы священническое сословие, вот низшие церковнослужители. И, казалось бы, этот человек более низкий положение, уже не столько должно быть у него амбиций, гордости. Уж, может быть, он-то будет более милостив. И мы видим, нет. Он еще хуже, чем священник сделал. Потому что священник даже не подходил, а как бы со стороны увидел и пошел сразу. Ой, не хочу видеть, знать. А этот подошел, посмотрел уже пристально, увидел конкретные раны, страдания вот этого стонущего, корчащего от боли и мук человека. И потом оставил место это и пошел дальше мимо. Он последовал вот по точно так, как священник. Потому что он видел отношение священства высшего. И, соответственно, этому и научался. И естественно, что Бога он никогда не видел, не знал и в сердце не имел. И сердце было ожестенное, жилище страстей и демонов. Так же, как и этих всех священников и первосвященников. И вот, в контраст этому священнику, этому левиту, или церковному служителю, Господь приводит самарянина. То есть самарянин по отношению вот, к вере был человек неправоверующий. То есть это был верующий человек, но неправильно верующий. То есть иудеи гнушались, и им еще может быть сильнее, чем вообще неверующим. Именно потому, что они как бы в их понимании, соображении, они извратили веру. Они кое-что брали из веры, кое-что отбрасывали, и как бы из веры вот, иудейской они сделали как бы свою собственную веру. Взяли Моисея, там, там пять книг, там, и все, и вот какие-то только отдельные предписания, а на все остальное не обращали внимания. И поэтому они были самыми вот такими неприятными и омерзительными для иудеев, настолько, что они с ними вообще не сообщались и не могли вместе ни путешествовать, ни кушать пищу, ни соприкасаться. Это было для иудея неприемлемо. Ну, что мы видим и в Евангелии. Когда Господь стал беседовать с самарянкой, то она и засвидетельствовала, будущая святая мученица Фатиня, что как же так, и ведь иудеи и самарянки не сообщаются. То есть никакого общения, хотя это были народы, жившие, вот, пограничные народы, жившие рядом друг с другом. И именно вот этот, как бы неправоверующий, оказался в сердце своем как раз таким, каким Бог желает видеть каждого из нас. То есть милостивым, сострадательным. И это даже не заслуга, это не вершина какой-то добродетели, а всего-навсего рядовой дух живого человека. Поэтому Бог и требует от нас. Иногда может возникнуть такое ложное восприятие, что как будто если я что-то буду делать по заповедям Божьим, правильно, то нечто я это само по себе делаю великое, что такое святое там и так далее. Ничего подобного. Бог требует от нас естественного. То есть поступать согласно нашему человеческому званию. То есть ты человек и поступай по-человечески. То есть так, ну в смысле того человека, кого Бог создал. То есть добрый, милостивый, сострадательный, боголюбящий и, соответственно, любящий других людей, потому что одна у нас природа. Ненавидящий брата себя ненавидит, потому что он бьет по собственной природе. Поэтому это естественно. И поэтому за неисполнение этого мы и подлежим наказанию Божию, суду Божию и вечным мучениям, если в этой жизни не раскаемся и не исправимся, не станем другими. Покаяние не заканчивается только на сожалении о содеянном грехе. Некоторые думают, что покаяние это только вот, ой, да, согрешил, ой, каюсь, сожалею, что я сделал, фу, пришел, исповедовался, и все, и вроде он уже. Ничего подобного. Это только необходимое условие, но недостаточное. Покаяние включает в себя плод, это исправление, когда человек реально благодатью Божией и своим посильным трудом изменяется и становится новым по образу, который нам дал Господь Иисус Христос. Поэтому мы должны реально измениться, то есть изменить все свои вот эти направления, все свои привычки, все свои действия, слова, помышления. Все должно стать духовным, богоугодным, полезным, и все должно быть как бы естественным. Да, в подвиге это трудно, мы понуждаем себя, нам не хочется делать что-то богоугодное, исполнять его заповедь, молиться, обуздывать свою плоть и свои похоти отгребаться. Но мы в борьбе, в подвиге понуждаем делать это, и понуждающие, прилагающие усилия достигают этого плода, результата, что овладевают собою и изменяются. И потом уже, когда благодать Божия окончательно поселяется в человеке, он становится другим, новым человеком, и уже для него то, что давалось с трудом, в подвиге, при большом понуждении, при каких-то усилиях, уже будет настолько легко и естественно, что оно станет его природой. Он вернется в то положение, в котором был создан Адам, и превзойдет его, потому что во Христе человечество вознесено куда, на большую несравненную высоту, чем был даже Адам по сотворении. То есть мы не только восстанавливаем действие Адама, но мы еще можем достигнуть совершенства по образу, принесенному нам Господом Иисусом Христом. И это есть новая тварь во Христе. То есть мы призваны стать новой тварью. И в этом наше спасение. Когда мы изменимся, станем новой тварью, а новой твари, то есть новому творению во Христе, да, как раз и свойственно милосердие, сострадание, любовь и все остальные качества добродетели, которые мы видим во Христе Иисусе и в святых Божьих угодниках, которые стали подобными Ему. Это называется преподобными святыми, потому что они стяжали святость и достигли этого подобия с Господом Иисусом Христом, уподобились Ему. И вот это изменение является важнейшим плодом покаяния. Поэтому покаяние, которое не достигло этого изменения, оно не принимается Богом, оно не принесло того плода. Потому что сам по себе труд, он ничего не имеет значения, если не принесет какого-то нужного плода, над чем мы трудимся. Поэтому не обольщаемся мы, что мы сожалеем о грехах, что мы не хотим быть вот, грешными, не хотим эти грехи в себе видеть. Даже возненавидеть – это уже велико и важно, и это основа для преодоления этого. Но недостаточно, если мы не изменимся, не станем другим. И только уже износя естественно добродетель, мы получаем спасение. И из этого мы понимаем, почему Господь будет судить нас на вечной муке. Потому что мы, естественно, не делаем то, что должны делать по своему человеческому естеству. То есть мы должны миловать, сострадать. Это наш долг. Это то, что вложено в человеческую природу. Поэтому если мы этого не делаем, то мы извращенцы. Мы ее извратили. Природу. Не так, как Бог создал. Бог не делал жестокосердных людей. Он не делал демоничных людей. Он не делал идолопоклонников. Он не делал людей, занимающихся колдовством, завистливых, злых, убивающих детей или друг друга, ворующих там и так далее, и так далее. То есть Бог таких не создавал. Значит, если мы это в себе видим, если мы склонны к тому или другому виду греха, к той или другой страсти, а у каждого есть свой набор страстей, но все мы подвержены вот этому грехолюбию и какой-то привязанности, прилипчивости к греху или греха к нам, то это и покажет наше великое повреждение, великое извращение, что мы настолько пали, настолько извратили свою природу, что она до неузнаваемости другая, чем Бог ее создавал. И поэтому в таком уродливом, мерзком состоянии мы не способны ни к общению ни с Богом, ни со святыми духами, ангелами, ни со святыми душами, людьми, которые там у Бога на небе. То есть просто мы ничего общего не можем иметь. Нас нельзя запустить туда, мы будем уродами. Нас опять будут части рвать, значит, страсти рвать на части и требовать свое, и мы начнем опять там разлагающую деятельность, если не исправимся. Поэтому наша задача исправиться, и это делается земной жизни благодатью. Поэтому мы должны эти добродетели насадить себе настолько, чтобы они были нам естественными. Бог нас будет судить за то, что мы не выполняем то, что нам положено по естеству. За дурные мысли, за греховные помышления, за греховные ощущения, которые мы допускаем в себе, за каждый греховный помысл мы уже будем судиться. Или соразмерное покаяние, или соразмерная мука вечности. Греховные ощущения допустили, осуждающие брата, ненавидящие, или зависть, или еще какое-то. В эту меру мы должны либо соразмерное покаяние принести, еще и пострадать, либо будем в вечности нести соразмерную муку, которая растягивается на всю вечность. И раз Бог нас судит, то это потому, что мы могли это сделать. Иначе мы обвиним Бога в неправде. У Бога нет неправды. Он судит человека только за то, что человек мог сделать. Или за то, чего он не мог сделать. То есть он мог от грехов отрешиться, мог. Значит, если он служит греху, он за это и получает вечное наказание. Поэтому не оправдаемся и не уподобимся вот таким лукавым законникам, фарисеям, которые оправдывают себя. Ну, дальше из притчи мы знаем, что сделал этот самарянин. Он сжалился, он подошел, перевязал раны этому страдальцу, возливая масло и вино. Это тоже имеет и духовное значение, почему два вещества употребляют масло. Это милостивость, да, элей, это как бы образ вот, сострадания, вот, милостивости. И вино, это, если на раны возливает вино, то это как для того, чтобы рана не загнивалась, а затягивалась, вот как какой-то антисептик, как принято сейчас в медицине говорить, это средство вот, против заражения и распространения вот этого гниения от ран. И поэтому это как бы средство к жизни, средство возвращения к жизни. Ну и для нас, конечно, таким в церкви является таинство причащения, причистого тела и крови. Потому что без этого таинства мы не можем иметь жизни в себе, и наши греховные раны не затянутся. И поэтому Божественная Литургия провозглашается: «Примите, едите, все есть тело мое, или пейте от нее все тело». И в том и другом случае указывается основная причина – во оставление грехов. То есть у врачевания греха удалении греховных ран. Вот предмет заботы Господа в установлении таинства. А богословским, конечно же, мы смерть Господню возвещаем, вспоминаем Его страдания, Его искупление. Это как бы по вере. А в реальном, к себе личном приложении, для увлечения греховных ран, страстей, и мы просим помощи, если так настраиваемся, то получаем пользу от великого таинства соединения с Богом в таинстве причащения. И использовал своего осла, положил, посадил этого больного израненного человека, привез его в гостиницу и позаботился о нем, сколько это требовалось вот по обстановке, по обстоятельствам. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если есть деньги, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Здесь указана мера заботы, что если у нас есть возможность передать страдающего человека тому, кто может о нем позаботиться, то все решает оплата, то мы, значит, участвуем только оплатой, потому что, естественно, что человек, врач, скажем, там, или медсестра, или кто-то еще, окажет куда более такую помощь полезную, квалифицированную, чем мы просто прохожие по улице, можем только первую необходимую помощь оказать. А вот как бы оплатить эту услугу мы можем в меру то, что, ну, своих возможностей. И в этом будет проявление любви вот к этому страдающему человеку. И так Господь научил нас, как бы в лице этого законника, и уже опять в виде вопроса отвечает законнику: кто из этих троих, думаешь, ты был ближний, попавшийся в разбойники? И опять, как он искушал его вопросом, хотел оправдаться, потому что так и Господь ему вопросом из искушения вышел, и вопросом из оправдания выводит его. Привел 3 примера, священника левита, и казалось, беззаконник должен быть на стороне священника и левитов. Но он так привел такие примеры, что это было никак неудобно ему признаться, что я буду только свою касту и интересы защищать, а в том, что буду выглядеть совершенно неприглядно. И поэтому ему пришлось, вопреки своему отношению к самарянам, засвидетельствовать, что самарянин оказался ближним. Но, конечно же, он не мог произнести слово «самарянин», потому что все-таки это его коробило. И он назвал его иначе. Он сказал: оказавший ему милость. То есть он уцепился как бы за сам ход действия этого человека, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. То есть опять ему было указано, что твоя беда, что твое внешнее знание, законничество расходится с твоими поступками. И ты зря пытался оправдаться, не знаешь, кто ближний, потому что я тебе привел ты пример, и ты точно показал, что ближний является именно оказавшим милость. Опять ты лукавишь. Но опять показал. Зачем ты спрашиваешь, когда вот, смотри, ты прекрасно забрался. Не я тебе сказал, кто, я тебе привел 3 примера. И ты выбрал, да еще кого, самарянина. Четко указал. Значит, понимаешь? Иди, делай так. Второй раз ему говорится: иди, делай так. На этом заканчивается вот повествование Господа. Еще раз обратите внимание, что это слова самой истины, самого слова, самой жизни, самого Бога, Спасителя нашего. Поэтому и мы вооружимся этой мыслью и будем четко следовать повелению Господа. Идти и поступать так. И последнее, что мы должны, опять-таки, чтобы не упасть в лукавство, это в отношении ближних понимать. Господь показал нам на примере, кто есть ближний, а мы должны как бы еще уяснить, вот уже в наше время, что же такое ближний для нас, вот как в принципе. Потому что сейчас благодаря вот этой сети коммуникационной такой, телевидения, интернет, радио, там, да, средства массовой информации, то есть мы можем узнавать очень быстро, почти мгновенно о событиях, происходящих на всей планете, в разных местах. Там множество голодных, там страждущих, там землетрясений, там наводнений, там бедствий, там самолет упал, там поезда столкнулись. И как бы узнавая из информации о этих страданиях этих людей, у нас может возникнуть ложное понимание, что значит это есть ближний. Ничего подобного. Ближний — это не просто человек страждущий сам по себе, а только тот человек, которого нас конкретно Бог соединил лицом к лицу, вот так он пришел, посмотрел. То есть это просто Бог свел тебя с кем-то конкретно страдающим, и именно тебя. И тогда ты должен прийти и поступить так же. А не знаю, сидеть в одном месте и выискать кого-то сейчас там где-то, пойду сейчас там что-то делать, помогать кому-то в далеких странах там и так далее. Это будет только мечтательное, это будет обман, это будет игра тщеславия. Вот. Поэтому очень легко, вот, тщеславно думать, что ты спасаешь там африканское население или там в Азии живущих людей, пострадавших, или еще где-нибудь. Это очень легко будет думать. А вот пройти конкретно и на улице помочь человеку, который промыслом Божьим нам послан именно в нужде своей, вот здесь как раз и трудно. Здесь дьявол все сделает, потому что это реальное исполнение заповеди того, кого, с кем нас свел Бог. И опять-таки не забывайте, что не только внешнее значение, то есть телесно страдающий человек, голодный, там, побитый, нуждающий, что только требует нашей любви. Да, это важно, и мы поможем, даст Бог, что у нас будет, всем вызовем необходимую службу, помощи там, и так далее. Позаботимся об этом человеке в наших современных условиях. Но главное, мы должны понимать и о духовной стороне. То есть, что точно так мы должны видеть в наших братьях, сестрах, страждущих вот, от грехов, от демонов, от духовных страстей, от немощей, от скорбей и искушений. И должны, соответственно, милостивым расположением сердца сжаливаться над ними и тоже оказывать помощь или молитвой, или привести к нужному священнику, или человеку, могущему помочь, но прежде всего и молитвой, и словом участливым тоже утешить страдающую душу. И тогда мы позже будем исполнять эту заповедь, но только на более высоком уровне, ибо душа дороже тело. Это поможет нам Господь наш действительно поступать так, по слову Его, для спасения душ наших, для утверждения любви в наше страшное время, когда из-за умножения беззаконий во многих охладела любовь. Да не будет этого с нами, да не погаснем мы в благодати и в любви к Богу и ближнему, так, как Господь нас учил. Аминь.